Статья давалась с трудом. Нет, все-таки экологические проблемы — это не моя специализация. Нужно было на что-нибудь переключиться. Я отвел взгляд от монитора и посмотрел в окно. На улице благоухала весна, распускались цветы, жужжали пчелы, чирикали птички. Организм буквально рвался на свежий воздух.
«Чинго, может, пройдемся?» —
провожая глазами порхающую бабочку, предложил я. Немецкая овчарка, дремавшая у кресла, моментально вскочила и, повизгивая от радости, принесла в зубах поводок. И в этот момент в комнату заглянула жена.
«Илья, там к тебе Стас пришел, встреть его, а то у меня зажарка на плите подгорит».
Упорхнув в кухню, Света оставила дверь открытой, и Чинго рванула в прихожую поприветствовать любимого соседа своей фирменной собачьей улыбкой. Стас проживал этажом ниже в однушке, которая досталась ему от бабушки, и в свои 28 относился к своему бытию очень философски. Будучи человеком увлекающимся и свободолюбивым, сменил множество профессий и нигде подолгу не задерживался, не имел пристрастия к алкоголю, но при этом, а может и благодаря этому, оставался убежденным холостяком, практиковал йогу и сыроедение. В общем, на мой взгляд, Стас был немного фриком, но с очень добрым сердцем, и поэтому его любили собаки. Дойдя до прихожей, я увидел немного растерянного Стаса, который извлекал из полиэтиленового пакета какую-то пожелтевшую от времени папку и совершенно игнорировал приставания Чинги.
«Привет, Илья. Я сейчас тебе такое покажу. Обалдеешь», — тихо произнес он, протягивая мне папку.
Я взял ее в руки и прочел вслух надпись на корочке.
«КГБ СССР, 1982 год, совершенно секретно, дело номер 1428». В папке были фотографии, показания свидетелей и материалы дела, которые повергли меня в настоящий шок. Состояние бумаг и печать Комитета безопасности не вызывали у меня даже малейших сомнений в своей подлинности. Чинго, увидев выражение наших лиц, сообразила, что прогулка накрылась медным тазом, и с грустными глазами улеглась прямо в прихожей. Бывает, что некоторые вещи люди находят в совершенно невероятных местах. Именно так случилось и с этой папкой. Стас поведал мне, что нашел целый архив у себя на складе макулатуры, куда он недавно устроился кладовщиком. Проводя ревизию, он заглянул на самый дальний стеллаж, и там, под пыльным брезентом, увидел кучу секретных документов времен СССР. Как они там оказались, мы совершенно не могли понять. Но факт оставался фактом. Чутье журналиста подсказывало мне, что там, на полке у Стаса, целый клондайк сенсаций. Но статус совершенной секретности не позволял мне выкладывать документы как есть. Ведь там были имена свидетелей, адреса фигурантов и другие подробности, которые нельзя было публиковать. А вот если в виде художественного произведения, в виде рассказа с измененными именами и адресами, это был выход. На то мы порешили. Стас согласился приносить мне папки по очереди, а я взялся за написание рассказов по мотивам этих дел. Итак, пропавший самолет, дело номер 1428. Этой ночью Мороз решил показать всем обитателям тайги, кто тут настоящий хозяин. Неторопливо обходя свои владения, седой ворчун поглаживал невидимой рукой вековые стволы, а те с гулким треском отзывались на его прикосновение. Все живое попряталось в норы, дупла и берлоги. Кто-то просто зарылся в снег, чтобы не окоченеть насмерть. Лес замер. И лишь три фигуры прокладывали путь в самых дебрях ночной чащи. Двое мужчин и охотничий пес в лунном свете добирались до сторожки. Кобель, отцом которого был матерый волчара, бежал впереди, вокруг только снег, седые деревья и огромная луна. Группа шла очень уверенно, каждое движение рассчитано,
За плечами мужчин ружья и годы опыта. Мороз Иванович зря старается. Этих так просто не напугаешь. Осталось пересечь замерзшую речушку, подняться на небольшой склон, и до сторожки останется метров 100. Пес поднялся первым и замер, словно вкопанный. Шерсть на загривке встала дыбом, хвост поджал. Поведение четвероногого друга немного озадачило людей. Мало кто может напугать эту собаку. Разве что медведь. Неужели шатун? Щелкнули предохранители, и с оружием на изготовку мужчины медленно забрались на возвышенность. То, что они увидели, заставило остолбенеть. Совершенно дикая картина никак не вязалась с пейзажем ночной тайги. Вот тут-то мороз и добрался до кожи путников, покрывая ее крупными мурашками. Впереди, метрах в 50, отражая блестящими боками лунный свет, прямо над землей завис огромный самолет. Странность заключалась в том, что увиденное совсем не походило на авиакатастрофу. Никаких сломанных деревьев, обломков и выжженной земли. Все издевательски целехонькое. Самолет, как новенький, висит метрах в 3-4 над землей. Его крылья и фюзеляж пронзала пара десятков вековых сосен. Выглядело это так, словно гигантский коллекционер аккуратно приколол дюралюминиевую стрекозу к земле, только вместо булавок воспользовался соснами. При этом деревья тоже не пострадали и продолжали размеренно качать кронами, будто и не было никакого самолета внизу. Да сам самолет леденяще шелестел и постукивал чем-то в хвосте. Один из мужчин медленно провел лучиком фонарика по надписи «Аэрофлот» на борту, а затем, осветив иллюминатор, невольно отшатнулся. За толстым стеклом угадывался профиль человеческого лица. Ярослав постучал в дверь кабинета майора КГБ Самарина.
«Войдите!»
— донеслось с другой стороны.
«Разрешите, товарищ майор? Проходи, Туманов, присаживайся!»
— указал жестом на стул Самарин.
«У нас тут ЧП прямо из ряда вон!»
Немногословный чекист был сам на себя не похож.
«Два егеря, отец и сын, обнаружили в тайге пассажирский самолет, борт номер 85-111. Это тот самый Ту-154, который более года назад пропал прямо в воздухе. Ты должен помнить это дело. Рейс Челябинск-Москва.
Так точно, Николай Степанович.
Но как он в тайге оказался? Отклонение от маршрута? Угон?
Яр, поскольку ты у нас спец по всяким труднообъяснимым делам, то тебе это и предстоит выяснить».
Было заметно, как Самарин аккуратно подбирал слова, чтобы разговор не скатился в дебри мистики, в которую он решительно не верил.
«Там такое дело. Егеря утверждают, что самолет не поврежден. Его как будто кто-то украл и в тайге спрятал. Звучит как полная чушь. Собственно, поэтому я тебя и привлек. Знаю, ты любишь подобные головоломки. Дело очень деликатное. Ты ведь помнишь, как все было год назад? Родственникам объявили, что самолет потерпел крушение, и выдали запаянные цинки для похорон. В общем, ты сегодня летишь в Белую. Там в твое распоряжение поступает военпред с Куйбышевского завода капитан Громотович Алексей. Оттуда на место. Ваша задача — выяснить все подробности».
Поселок Средний встретил Ярослава знатным морозом. Хоть их Ту-154 и вылетел из Щелково-3 на закате, полет навстречу солнцу сжал время, и, спустившись по стремянке на летное поле, он уже щурился от утренних лучей. У самолета его встретил капитан в погонах ВВС. Наскоро поздоровавшись, офицеры сели в хлопающий винтами неподалеку Ми-2, и следственная группа без задержек вылетела в сторону села с забавным названием «Анод», хотя оба знали, что дело предстоит далеко не забавное. Проплыв над слепящей степной зоной, потом над холмистой уже тайгой, впрочем, с высоты она казалась столь же ровной, сколь и степь,
и, оставив позади реку Большую Белую, вертолет меньше чем через час умостился на лед реки Анот. Из винтокрылой машины предстояло не мешкая пересесть в Урал-Кунг.
«Капитан Николаенко, комрот и охраны!» —
представился один из встречавших офицеров войск КГБ.
«Полковник Юров, НШ бомбардировочной дивизии!» —
отрекомендовался второй.
«Капитан Туманов, начальник следственной группы! Со мной капитан Громотович, военпред предприятия изготовителя!» —
отчеканил Ярослав за двоих. Без лишних слов стало ясно, кто в сложившейся ситуации главный. Дверь будки Кунга захлопнулась, и Урал тронулся.
«Егеря сразу после обнаружения рассказали участковому», —
начал доклад Николаенко.
«Тот не стал сообщать своим, а позвонил сразу оперативному отделу ГБ района. Среагировали сразу, выставили оцепление. Время было хорошее, раннее утро, поэтому никто ничего не знает. Егеря с участковыми уже сутки сидят с моими на точке вывода. Семьям сообщено, что проходят свидетелями по линии МВД. От моей дивизии вам придана группа техников для оперативной помощи, так как тип – дальняя родня нашему 4502, но чем-то помочь сможем вряд ли. Гражданских спецов не привлекали, мы им тоже пока борт не показывали, сидят в палатке с вашими».
«Отлично. Никаких движений на борту нет? Разрушения?»
«Ничего. Стоит, висит памятником»,
– поежился старый летчик.
«Никто на него не поднимался, сами понимаете, это даже не наше решение, а приказ Москвы».
Тем временем Урал добрался до огромной палатки пункта временной дислокации роты. Новоприбывшие сменили шанели и сапоги, припасенные в Кунге заботливыми сибиряками бушлаты и унты, и четверка направилась в лес по уже расхоженной тропе. Картина, представшая перед Ярославом, была ошеломляющей. Самолет, чуть накренившись на правое крыло, выглядел так, будто продолжал свой полет высоко в небе. Стволы деревьев, на которых повис лайнер, проходили сквозь обшивку без видимых повреждений, словно дерево срослось с дюралюминием. Ни одной щелочки или даже шва. От увиденного мысли перемешались в голове. Но не могли же сосны прорасти сквозь самолет и приподнять его на 3 метра над землей? Бред какой-то. Роторы двигателей тем временем от нетипичного в этих краях ветерка продолжали зловеще вращаться, погромыхивая остывшими лопатками, словно кто-то делал закоченевшему самолету искусственное дыхание. Подойдя ближе, Яр смог разглядеть профили пассажирских лиц сквозь заиндевевшие иллюминаторы. Мороз пробрался к самому сердцу. «Там что, все мертвы?» — прохрипел Яр, не отрывая взгляда от жуткой картины.
«Ну да, наверное. Самолет в полной конфигурации, внешних повреждений нет», —
растерянно пробормотал Громотович, обойдя все так же висевший в деревьях лайнер.
«Остальное после детального осмотра».
И, приставив к дереву, которое пронзало центроплан, легкую дюралевую лестницу, полез наверх.
«Топливо в расходном 3200, полной выработки топлива и отказа автоматики не было», —
выпустив мерную линейку, сообщил он через пару минут.
«Полезли внутрь?»
«Полезли», —
кивнул Туманов, помогая Громотовичу переставлять лестницу к тому крылу, что наклонялось ближе к земле. Юров и Николаенко оставались внизу на подстраховке. Больше к самолету никого не подпускали по соображениям секретности.
Взобравшись на скользкую плоскость, Алексей осторожно подошел к аварийному люку и потянул за ручку. Та поддалась.
«Защелки открыты на полет, так и должно быть».
Надев противогазы и включив дозиметр, офицеры мягко опустили крышку люка внутрь. Резина сильно холодила лица, а увиденное в салоне заставило буквально оторопеть. Вокруг сидели, лежали и висели на спинках кресел в самых разных позах люди, намертво застывшие. Кожа покрыта инеем. Эта жуткая картина навсегда врезалась в память молодых